«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации в «Новой газете» видео 2017 года, на котором сотрудники Ярославской исправительной колонии ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова. Однако Следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела. Затем в прессе стали появляться сообщения о противоправных действиях сотрудников СИН в отношении заключенных и других российских колониях. Россия – страна пыток, так мы озаглавили нашу встречу с нашими гостями, с правозащитниками Валерием Борщевым и Львом Пономаревым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лев Александрович, уже лет, по-моему, 10 назад был случай в ОВД «Дальнее» в Татарстане, когда запытали одного молодого парня бутылкой до смерти. По-моему, после с тех пор стало потише с пытками. И вот в этом году, особенно после Эльдара Дадина, опять эта тема громко звучит.
Ну, да, ну, Дадина дело было фактически два года назад.
Два года назад.
Но давайте разделим, потому что в Казани, вот, да, ОВД Дань, это была полиция. А вот Дадин, это уже система исполнения наказаний. Я должен сказать, пытают там и там. Но говорить, может быть, надо, как говорится, по-разному, потому что разные, как говорится, технологии. И здесь, я бы так сказал, что с полицией, может быть, даже сложнее справиться, потому что их много. С одной стороны, они открыты для общества и более на виду. А с другой стороны, их так много, так сказать, что как бы навести порядок, может быть, даже немножко сложнее. Но в системе исполнения наказаний, конечно же, это более как бы вопиющая история, потому что они находятся под опекой государства. Все, они там, заключенные. И государство отвечает за них как бы всем. Ну, оно взяло на себя этого человека. И оно за него отвечает. Жизнь, здоровье там и так далее.
Права его.
Вот. И там, к сожалению, ситуация такая, что там пытки были, есть и, к сожалению, будут. Первое, несмотря на все заявления, которые есть. Я очень благодарен обстоятельствам, я бы сказал, и профессиональной работы адвоката Бирюкова и организации «Общественный вердикт». Но здесь я должен сказать, что просто везение. Вот оказалось так, что на видео есть... Видно лица людей, которые били. И здесь просто некуда было скрыться. Понимаете? Угу. А обычная история такая. Бьют, убивают. Очень много трупов, на самом деле, в системе исполнения наказания. А потом начинается расследование, и все глохнет. И причины бывают разные. Чаще всего это связано с тем, что Следственный комитет, прокуратура покрывает эти преступления, оказывается давление на свидетелей и других заключенных, и они отказываются от борьбы. И все глохнет, потому что они там, по ту сторону решетки. Это очень яркий случай, и, конечно, вот этот, как говорят сейчас, хайп надо сохранить, потому что общество заинтересовалось пытками. Это огромное происходит событие, на самом деле. И даже, вот, например, сенаторы зашевелились. Уже 3 сенатора сделали заявление, что надо делать что-то, надо делать. И я надеюсь, вот у меня есть идея, я сегодня разговаривал с Лукиным, сенатором, инициировать парламентские слушания. Сначала, а потом добиться парламентского расследования пыток. И мне кажется, что это не безнадежно. Мы знаем, с одной стороны, у меня нет никаких иллюзий по поводу Государственной Думы, но, тем не менее, это дело не политическое, понимаете? Вот избиение, пытки – это настолько вредит имиджу России, что ты никуда не спрячешься. Вот это и есть. И ты там, любая геополитика, как говорится, она в стороне стоит. Вот, вы там, значит, это есть, значит, лицо России гулаговское такое, значит, и главное, самое главное, что количество пыток увеличивается. Это очень опасно есть.
Андрей Васильевич, давайте дадим слово сейчас Еве, пока нам с нами на связи. Ева, насколько типичен случай вот в этом исправительной колонии ИК-1 Ярославской, где избивали заключенного Евгения Макарова? Вам слово, Ева.
Да, случай на самом деле действительно нас всех потряс. Хотя надо сказать, что мы ведь расследовали случаи гораздо более печальные, когда убивали за решеткой. И помните хотя бы Копейскую колонию, когда заключенные устроили бунт и залезли на крышу учреждения, на простынях они написали «Кровью помогите». И тем не менее, даже тогда резонанс был не таким большим, как сейчас. Вот даже сложно представить, что явилось спусковым крючком, что именно сработало, но вот сработало. Действительно, громко получилась история. Слава Богу, Евгений Макаров жив-здоров. И на самом деле это очень важно, потому что с ним можно было поговорить, и можно было сделать вывод вообще, что произошло в реальности, услышав его. И на самом деле здесь вот, я считаю, великое дело сделала глава СПЧ Михаил Федотов, который пообщался с ним, и который сказал, что не увидел никаких особых криминальных наклонностей у Макарова, что он ему показался человеком, который борется за свои права, и что достаточно похвально. Но насчет этих бесконечных нарушений, которые ему вменяла администрация, то большинство из них это были мелкие придирки. И вот это очень важно, потому что Евгений Макаров буквально через 3 месяца уже выйдет на свободу. Он сможет тогда вообще раздавать интервью всем, кто этого захочет. Ну и, в принципе, человек как-то будет вливаться в общество. Здесь, на самом деле, мне кажется, уроков вообще у этой истории очень и очень много. Один из первых – это, конечно, обязательно оборудование видеокамерами всех помещений, где находятся осужденные, где происходят контакты с сотрудниками. Второе – это чтобы обязательно каждый, кто заступает на службу и кто вот будет встречаться или общаться с осужденными, включал в видеорегистратор, который должны выдавать обязательно в начале смены. И должна существовать система, когда эти регистраторы обязательно сдаются, записи должны сохраняться. Ну вот масса всего, что с этим связано, чего у нас не было. Потому что, мне кажется, вся эта история вообще не получила бы ни просто никакой огласки, никого не шокировала бы, если не было бы видео. Вот было бы просто известно, что вот такого-то Макарова там побили. Ну и что, сказали бы все. Мы периодически получаем такие сообщения из разных регионов, и не то, чтобы они не трогают. Понятно, что неправильно, когда кого-то бьют. Но здесь мы увидели, как это происходит. И потрясло именно то, что огромное количество людей участвовало в этом процессе. Потрясло, что среди 18 сотрудников не нашлось ни одного, кто бы сказал: «Эй, ребята, давайте остановимся», что вот так просто не по-человечески делать. И действительно, когда вот потом мы пытались разобраться, кто эти люди, какого они возраста, какие они должности и звания занимают, оказалось, что это молодые люди 25-30 лет, как нам сообщили в ОФСИН, что почти все они местные жители Ярославской области, что они в основном в звании прапорщиков-сержантов находятся, и работали они в отделе режима безопасности и оперативный отдел, естественно. Кстати, вот больше всего жалоб у нас как раз поступает из отдела режима и оперативного отдела. Ну, сложно сказать, с чем это связано. Может быть, туда изначально пытаются набрать сотрудников таких, знаете, жестких, у которых вот эта жесткость граничит с жестокостью. Непонятно. Тем не менее, вот я еще спрашивала все время, как получилось так, что они прошли систему отбора, что есть же некие тесты, которые выявляют садизм, есть полиграф обязательный. Получается, что не сработал вообще ни один уровень вот этого отбора. И из этого можем сделать вывод, что сам этот отбор, он больше носит такой формальный характер, что, конечно, это печально, потому что, да, что если бы среди этих людей вообще какой-то маньяк попался, и он бы вообще издевался над заключенными и призывал к этому других сотрудников. Ну, на самом деле, ну, прям реально вот вся эта история вскрыла массу проблем, над которыми сейчас предстоит работать. Вот я правда рада, что Макаров скоро выйдет на свободу, и, может быть, он нам расскажет гораздо больше, чем мы сейчас можем так опосредованно через адвоката узнавать. Интересно, какова будет его жизнь, да, человека, который тут все перенес, стал почти никакими фигурой. Вот правда реально интересно, и было бы, наверное, всем нам, если вот вы, не знаю, вы не против, было бы хорошо, конечно, пригласить к вам его в студию.
Да, ради Бога, конечно, у нас здесь столько перебивало таких людей. Спасибо большое, напомню, что это Ева Меркачева, член ОНК Москвы. Теперь слово Валерию Васильевичу. Валерий Васильевич, действительно, они все прошли аттестацию, все эти сотрудники, в кавычках, полиции и ФСИНа то же самое. Как же они были допущены до таких должностей?
Вы знаете, все это объясняется очень просто. Пенитенциарная система, МВД, ГУЛАГ, армия – это исторически были закрытые зоны. И государство очень соблюдало принцип закрытости. Для нее это было свято. Когда стали эти зоны приоткрываться, когда армия стала чуть-чуть подконтрольна обществу, вот когда солдатские матери стали бороться с дедовщиной, что-то изменилось. И вот ситуация с пенитенциарной системой. Возникли ОНК. Это, конечно, для пенитенциарной системы был мощный удар. Первое дело Магнитского, показало, что когда общество вмешивается, оно доводит дело до конца. Это потом прикрыли дело. А ведь вначале же было доказано, как, что произошло, как его убили. Это наш отчет никто не опроверг.
В программе «Время» был огромный сюжет.
Да, да. Я помню Бастрыкин, я ему говорил, что вы второстепенных людей сейчас привлекаете? Надо главных брать? Вот ничего, ничего, подойдем и главным. То есть государство чрезвычайно важно сохранить закрытость. Поэтому, именно поэтому на все жалобы, на все обращения и в прокуратуру, и во ФСИН по поводу пыток мы, как правило, получаем ответы, факты не подтвердились. Вот причина. Причина в том, что там идет круговая порука, там идет прикрытие, и это развращает сотрудников. Но должен сказать, что долгое время сами-то сотрудники не часто пытали. Они в основном использовали заключенных, как, например, в СИЗО-4. Там даже были убийства, там были избиения, вымогали деньги. Этого требовала администрация СИЗО, но не сами, а через уголовников. Вот мы тогда с Леной Масюк ходили и это дело выясняли. А потом, когда они видят, что они под прикрытием, они
наглеют.
Они решили, что нам тоже позволено. Что нам стесняться? Ведь смотрите на это видео. В чем там характерно? Что всех поразило? Что поразило Матвиенко? Они испытывают удовольствие от того, что они его мучают, что они его пытают.
Это
садисты. Это просто... это не просто там, сказать, конфликт. Не просто там, сказать, они мстят за то, что там они оскорбили. Нет. Они испытывают удовольствие от того, что они его пытают. И вот это уже гибельная стадия. То есть это полное развращение системы, полное развращение сотрудников, когда включаются вот такие механизмы. Я думаю, что это почувствовали все. И почувствовала тоже власть, что пенитенциарная система находится в чрезвычайно тревожном состоянии. Что делать? Понимаете, вот все эти разговоры о воспитании, все давным-давно отошли на задний план, потому что зэк попадает в колонию, у него отношения с администрацией вполне определенные, система репрессивная, он думает, как выжить, и, естественно, идет противостояние. Администрация, конечно, хочет иметь свой контингент, так называемый актив и так далее, и вот на этой почве идет отбор, идет конфликт. Большинство людей не желают идти на сотрудничество с администрацией. Вот я вспоминаю Дадина, как у него начался конфликт. Его вызвал начальник колонии, а он вошел, ведь по правилам внутреннего распорядка должен войти и руки назад. А он вошел и руки сложил на груди.
Так.
Начальник взбесился. То есть как это так? Вскочил и на него набросился. Естественно, Дадин не собирался быть таким винтиком, какого пытается сделать колония. Поэтому вот эти стремления, вот эти порядки надо убрать. Должно действовать чисто правовые отношения. Ну, вот, например, в Англии. Вот я... мы там были в одной тюрьме, и с нами был начальник колонии из Мордовии. Мы пришли, и там был грязный протест. Что такое грязный протест? Это зэп калом измазал стены, двери. Если открывали дверь сотрудники, он кидался в них калом. Вот. И мы пришли, с нами был сет визитеров, он открывает дверь и так это говорит, не хочет ли сэр помыть эти стены. А оттуда рубль, шум, и он опять закрыл эту дверь. Я говорю, как так? А что вы? Да ничего, говорит он. Неделя пройдет, он сам возьмет тряпку, попросит воду и сам все помоет. С нами был начальник колонии. Говорит, ох, он бы у меня устроил этот протест, я бы ему показал. Вот понимаете, два менталитета. Два менталитета. То есть отношение чисто отстраненное, правовое, и отношение такого личной войны. Вот, по-моему, идет противостояние, оно идет со времен ГУЛАГа, оно сохранилось, оно культивируется. И вот это практически ключевой момент. Потому что ситуацию надо менять в корне, ее надо переводить в правовое русло, все эти активы, все эти
секции,
это все идет во вред. Это во вред идет, потому что это разделение, напряжение. Вот. Но мы подошли сейчас действительно к критическому этапу. Когда вот я считаю, что сегодняшний период это уже момент опасный, почему все заговорили о реформировании, о передаче функций там пенистанной системе кому-то, хотя то, что заговорили о передаче МВД, это ничуть не лучше, а хуже. Мы, слава богу, от этого ушли, но то, что там ситуация критическая, и то, что ГУЛАГ возрождается, а это возрождение традиции ГУЛАГа. То есть, понимаете, я помню, в 90-е годы мы боролись вот с Валерой Абрамкиным с пресс-хатами, тогда было распространенное явление, но это все-таки пресс-хаты были. Пресс-хаты, а не пытки, которые осуществляют заключенные. То есть это руками заключенных они ломали других. А сейчас мы видим на этом видео, как сотрудник становится садистом, как он реализует свои, он опускается до уровня садиста. Причем здесь отбор, не отбор. Просто когда он попадает в эту систему, когда он попадает в эти отношения, в отношении противостояния, в нем поднимается вот это самое гнусное начало, и оно реализуется, как вот над этим видео. Мне кажется, что в принципе, первое – это неотвратимость наказания, точнее, первое – прозрачность, это действительно должна ВНК, и Совет Общественной Палаты несет ответственность за то, что там произошло, потому что он вычистил правозащитников из ВНК, которые могли бы это заметить и которые могли бы открыть. Я считаю, что они тоже виновны. Так мы все говорим о прокуратуре, о СИНе. А вот общественная палата, которая участвовала в уничтожении общественного контроля, она ответственна, она несет ответственность за то, что произошло в Ярославле там, и в других регионах. Второе, это неотвратимость наказания. Неотвратимость, то есть каждый сигнал, который попадает о пытках, он должен расследоваться, и меры должны приниматься радикально. Если этого не будет, все остальное только слова, слова, слова.
Лев Александрович, расскажите, пожалуйста, про случай Виктора Харламова.
Да, например, как пример того, что что эти пытки довольно распространены, не сводится все к одному событию, которое сейчас мы обсуждаем, да, Ярославле. Вот сейчас одновременно в Ярославле идет суд над двумя сотрудниками СИЗО, это было там два года назад, по-моему, которые избивали Харламова, такого заключенного, били так, что у него потом вырезали селезенку, то есть сделали его коллегой. И он сейчас из больницы не выходит. И это было в том же Ярославле. И никакого хайпа не было. Понимаете, вот что все дело. Слава Богу, нам удалось найти адвоката, удалось, так сказать, возбудить уголовное дело. Поэтому как бы идет так, что никто об этом не пишет. То есть дело обычное. Обычное дело, где судят сотрудников СИЗО, которые искалечили заключенного. И таких дел можно было бы в каждом регионе иметь десятки. И вот теперь я хочу продолжить вот тот разговор, который сейчас Валерий Васильевич начал. Я согласен, должно быть это, Вот, значит, нам говорили, сейчас журналистка, вот сейчас будет хорошо, потому что будет видео все включаться вовремя. А я могу утверждать, что думаю, что ничего не будет. И на самом деле все зависит от политической воли фактически одного человека. Вот что происходит? У нас есть десятки пыточных зон, в которых пытки разрешены. Это вот примерно как Гуантанамо. Вот в Америке есть одна зона, да, Гуантанамо, и там разрешены пытки. Они не на территории, они даже так стесняясь вывели эту, значит, тюрьму, вывели с территории Соединенных Штатов и так стыдливо поместили в другом месте. Мы знаем, что когда расследовались преступление там 2011, вот когда там взорвали там Америку, вывозили подозреваемых из арабов, да, и где-то были секретные тюрьмы, в Европе были террористы, когда вот быстро надо найти виновного, то вообще говоря, пытки и в европейских странах тут допускаются. И вообще здесь как бы есть некое такое рациональное основание, потому что надо быстро найти, а как быстро? Надо пытать. И демократические страны следят за этим тщательно очень, и практически, когда вот какую-то грань, все равно Гуантанамо, все равно идет давление, чтобы закрыли, единственную, да? Угу. А у нас такие Гуантанамо поддерживаются официально десятки. Кем поддерживаются? Властью. Потому что там разрешено ломать людей, разрешено ломать воров в законе, разрешено ломать террористов или подозреваемых в терроризме. Просто официально разрешено. Но когда такие зоны есть, то, конечно, эта болезнь распространяется по всей стране. Более того, я знаю, что люди, вот те специалисты по ломке, которые имеют там почти пожизненное, они мигрируют из одной колонии в другую. Вот они везут в одну колонию, ломают, да? Потом командировку делают. Их не везут в другую колонию. И такие группы я знаю, знаю фамилии людей. То есть можно восстановить эти фамилии людей. Поэтому если не будет вот эта практика, это политическая воля уже, понимаете, это президент должен сказать, что я прекращаю вот эти вот, запрещаю эти пытки. И тогда, может быть, что-то произойдет.
Еве слово. Вам известны вот эти вот такие бригады каких-то ломщиков, их назовем, которые должны циркулируют по колониям и путем пыток выбивают нужные показания?
Нет, таких бригад я не знаю, но есть понятие действительно так называемых вот зон, где ломают действительно авторитетов. И я помню, присутствовала однажды на суде одного известного славянского вора в законе, который называл меня точечно, где вот у нас зоны в России такие существуют. Это Красноярский край, он говорил, что в Владимире они есть. Вот. И предполагалось, что если туда посылают, то значит там будут всякие, не то что даже неприятности, но всякие ужасные вещи происходить, вот как раз если этот человек придерживается криминальных традиций. А сами сотрудники СИЛ считают, что это нормально, потому что они, в принципе, против культуры АУЕ. Но могу сказать, что, знаете, это вот из той истории, когда одной рукой они пытаются вот как-то все это убрать, а другой рукой, наоборот, поощряют. Я иногда захожу, когда в СИЗО московский, и я вижу, как сотрудники, они не то чтобы поддерживают эту криминальную субкультуру, но они сами ей живут. То есть и этого чего-то правила, да, и где-то там чего-то даже поощряют. А иногда они даже мыслят вот таким же образом. И я не знаю, вообще, можно ли на сегодняшний день, в принципе, от криминальной субкультуры избавиться. Вот 21 век, вроде бы там у нас уже начали меняться тюрьмы, но она есть. Почему? Потому что вот арестанты ее используют как противовес, наверное, тому там несправедливому правосудию, которое есть, несправедливому следствию. И поэтому, получается, вот бороться вряд ли с ней. Придется, может быть, это будет неэффективно совершенно, то есть какие способы не применяли. А вот я хотела сказать самое главное, то, что сказал вот Валерий Борщов насчет ОНК. Если бы система ОНК была эффективна, а это ведь сейчас вот уже новый набор, про который мы говорили, что туда попали в основном люди, не имеющие никакого отношения к правозащите, то тогда бы этого, возможно, не случилось. Система не может сама себя контролировать. Прокуроры, ну, к сожалению, вот на мой взгляд, тоже зачастую не могут такой достаточно серьезный контроль произвести. Они подходят иногда формально, иногда закрывают глаза. Я могу сказать, что в некоторых московских изоляторах, когда мы приходим, нам заключенные жалуются, что после прихода прокурора стало все гораздо хуже. Поэтому вот роль прокурора в соблюдении прав именно арестантов, она такая вот сейчас стала относительно сомнительна. И вот тут как раз вся надежда была на ОНК. Что получается? Члены ОНК Ярославской области побывали в той колонии, где вот происходили пытки над Макаровым, два раза в год. Вот они были два раза в год. Разумеется, за такое количество невозможно даже там, не знаю, там познакомиться с каждым осужденным, опросить его. Нет никаких возможностей. И я понимаю членов ВНК, потому что их мало, потому что у них там половина коллектива вообще это непонятные люди. Это какие-то силовики внедренные, может быть, агенты. И я совершенно согласна с Валерием Бащевым, что в этом ответственность общественной палаты. Мы почему-то все время уменьшаем вот роль, да, общественной палаты в формировании ОНК и не говорим, что все, что будет происходить потом у нас в колониях после того, как ОНК появились, это все-таки действительно вот за это отвечает именно общественная палата.
Спасибо большое, Ева. Это была Ева Меркачева, член ОНК Москвы. Ну, давайте, раз уж мы заговорили про политзаключенных, надо упомянуть сегодня и Сергея Мохнаткина, хотя это такой неоднозначный человек. Он держит голодовку уже много дней.
И... Он сейчас прекратил голодовку.
Прекратил,
информацию,
да,
которую я имею. Я поддерживаю контакт с защитником.
То есть он добил своего?
Да нет, там, ну, у него там тоже она не очень четко была сформулирована, условия, так сказать, и... Ну, наверное, ему немножко пошли навстречу. Он был в больнице, его сейчас из больницы вернули. Но плохо, одним словом. Он сидит плохо, он имеет довольно сложный характер. И я очень боюсь, что он может не выйти, потому что его все время провоцируют. Ну, например, его травили газом сейчас. Вот его не бьют так, чтобы можно было. Газом травят, прыскают газом, значит, у него из-за этого, естественно, и глаза воспаляются, и вообще он себя плохо чувствует. Я написал сейчас письмо Федотову, чтобы он инициировал проверку. А как будут проверять, прыскали или не прыскали? Мне скажут, мы не прыскали. Значит, надо просить заключенных, которые рядом сидели, я запах слышал. Вот мне защитник написал, что настолько сильный был запах, что это в ШИЗО происходило, что заключенные, сидящие в других камерах, слышали этот запах. Но если у них хватит мужества, как бы сказать, да, мы этот запах слышали, ну вот смотрите, вот так потихонечку его просто убивают. Вот Мохнаткина потихонечку убивают.
Да вообще, я думал, что он на свободе давно.
Что?
Я думал, что его выпустили давно.
Нет, он ему там дополнительно за дестабилизацию добавили еще дело. Он должен был выйти летом этого года. Но из-за того, что он не подчинялся там требованиям, которые он считал незаконным, ему добавили срок. Он сопротивлялся ехать, его поднимали там, он не хотел ехать. Он как бы, значит, назвали дестабилизацией, добавили срок.
Кошмар какой. А вот, например, Сенцов, как политзаключенный, он входит в компетенцию ОНК?
Ну, конечно, входит, но там просто ОНК как таковой не существует, и мы даже не знаем, кто эти люди. Но, в принципе, конечно, Сенцова надо бы посещать буквально каждый день, и чтобы не ФСИН, не УФСИН давал отчеты, а те люди, кто общается. Понимаете, одно время ФСИН, УСБ, Управление собственной безопасности, решило сотрудничать с правозащитниками. И вот нас со Львом пригласили в кабинет. Помнишь, мы пришли?
А? Было дело.
Было дело. Пришли, поговорили, мы так это воспряли духом, это ж надо, управление собственной безопасности приглашает правозащитников, давайте вместе, и все. И дело прикрылось, и все. То есть, понимаете, вот опять вот это вот стремление все закрыть, все прикрыть. Это страшная машина, машина сообща. Вот я смотрю там, когда думают, как прорвать эту систему, говорят, вот пусть ФСБ контролирует. Ну, должен сказать, что в деле Челябинского бунта сыграл большую роль Эдуард Петрухин. Он был зам Реймера, и он с Реймером так конфликтовал, он, в общем-то, так сказать, имел связь с ФСБ, вот, но он, как известно, его отправили на пенсию. То есть, в принципе, выхода, вот кто бы контролировал эту систему, придумать довольно сложно. Тут действительно должен быть... А что мы удивляемся? Вспомните, вот вы вспомнили Дании.
Да.
Почему стало меньше ПД? Да потому что президент Медведев придал этому факту большое значение.
Да, упомянул.
Да, упомянул, что стали наказывать, и действительно как-то пошло на убыль. Пусть на короткое время, но пошло. Поэтому здесь вопрос системы силовиков. В целом, тут даже не только пенитенциарная система, это просто все, то есть...
Так сейчас ФСБшники пытают...
Конечно, реально ничего пытают, не очень. Вот, это у нас на связи Владимир Буковский, бывший советский диссидент. Владимир Константинович, добрый вечер. Ваше время пытали во Владимирской тюрьме? Были пытки, вот как сейчас мы посвятили эту передачу пыткам в тюрьмах?
В политических камерах не было. И вообще и в Лефортове не было пыток. Вот после Сталина, после хрущевских этих всех оттепелей, довольно долго КГБ в пытки не применяло. Значит, а с уголовными очень даже. И пресс-хаты уже начинались в наше время. Но только в уголовных у нас не было.
А какого рода пытки тогда были? Уже такие же, как и при Сталине, вот это били до полусмерти?
Да, и это было. Ну, пресс-хата, вы же понимаете, что такое пресс-хата. Вот, там все вместе, целый букет. Вот, и КГБ, и МВД, угрозы, все пытали, все использовали пытки. Но это не было повсеместно, а вот... После афганской войны, особенно после войны в Чечне, целое поколение прошедших армию в этих местах, они приучились к пыткам. И это единственное, чему они научились в своих армиях. А по окончанию, по демобилизации, работы-то никакой нет. Очень многие из них пошли в милицию, там, во всякие структуры. И поэтому пытки стали повсеместными. Вот. Это вот достижение последнего времени.
Так, а как с ними бороться-то? Как бороться с пытками, Владимир Александрович?
Ну, с пытками бороться довольно сложно. Но, в принципе, одно есть. Это то, что мы называли гласность. А именно всех пытающих, всех, кто известны как пыточники, нужно вытаскивать на поверхность и в интернете. Я в свое время предлагал, когда был период роста пыток, даже их просто их портреты с надписями клеить по столбам, по городу, потому что не везде есть интернет. И чтобы все в округе знали, что вот это вот живет человек, который занимается пытками. Вот. И это действует, потому что у них у всех семьи. И семьям это совершенно ни к чему. И друзьям, и семьям, и прочее. Это по ним очень сильно бьет. Это довольно жестокий метод, но он действенный.
А в Англии вообще знают, что в России применяют пытки в системе исполнения наказаний?
Ну, конечно. Был уже большой скандал с делом этого Дадина. Очень большой, который здесь очень прозвучал. Вот, и не только с ним. И, в общем, нет, конечно, знают. И знают это и от чеченцев еще, которые все подвергались пыткам, там, зачисткам и прочее. Нет, это знают на Западе очень хорошо. Сейчас даже я так где-то читал, вроде же комитет против пыток ООН этим делом заинтересовался. И вроде будут рассматривать факты пыток в России как нарушение конвенции против пыток. Есть международная конвенция, запрещающая пытки.
Да.
Вот. Так что это будет, но на это особых надежд не возлагайте. западное влияние, оно медленное, оно очень не быстрое. И иногда совсем неэффективное. А вот то, что можно сделать у себя дома, чтобы каждый в любом поселке, в городе, в городке знал своих, так сказать, героев, тех, кто пытают, это очень действенно.
Да, и вот тут произошел такой трагикомический случай, что особенно жестоко пытали в день, когда российская сборная по футболу вылетела из чемпионата мира по футболу, соответственно. То есть один из заключенных, Александр Нохрин, написал письмо, что к нему применяли электрошокер, все были пьяные, и из-за поражения сборной России по футболу.
Выразить себя, да. Ну вот я хотел бы продолжить то, что говорил Буковский, что политически мне применяли. Я должен сказать, что у нас тоже до последнего момента к политическим не применяли насилие. Вот обратите внимание, вот сидельцы по 6 мая, по болотному делу, да?
Да.
Никто не, ведь, кроме, никто не жаловался на пытки, никто. Первый, кто попал под пытки, это Эльдар Данин. И то, как мне очень понятно, почему, так сказать, его одного поставили, он попал в пыточную зону. Где? Что такое пыточная зона? Вот он сидел в ШИЗО, утром и вечером пытали. Вот все, кто сидит в ШИЗО, выводят утром на пытки, на растяжку там, вот что-то еще там, так что не все там кричат. И вечером выводят. Вот это что такое пыточная зона. А вот. И это был большой скандал и так далее. Но там не было ФСБ. Понимаете? А сейчас вот дело сети анархистов. Которых там в страйкбол играли, там, которые, я знаю немножко это дело, и почти, и просто абсолютно уверен, что это придуманное дело для того, чтобы получить погоны для сотрудников ФСБ. Так четыре, они пытали 4 человек, именно сотрудники ФСБ пытали, когда их забирали, и вот это, как бы, я бы сказал, весьма настораживает, что дальше будет. Если смотреть, как в Новом Величии относились к девушкам, да, забирали, то фактически тоже там были пытки. Одна девушка, вот эта Аня, она простужена там, ну и так далее, так сказать. То есть очень жестокое, жесткое поведение сотрудников ФСБ с теми людьми, которые они задерживают. Пытали сейчас татар в Крыму, тоже сотрудники, да, ФСБ пытали. Да, и поэтому это страшнее, чем все остальное, потому что ФСБ – это главная силовая структура России. И если ФСБ решает какие-то, ну, как бы, вот, ведь силовики все время воюют друг с другом, но совершенно очевидно, что в этой войне ФСБ сейчас победило всех, и Следственный комитет, и полицию, и все остальное. И никакого ограничения деятельности ФСБ нет. Идет такой, я бы сказал, низовой экстремизм сотрудников ФСБ. Они не очень хорошо... Это, я думаю, что дело сеть не придумано в Кремле, понимаете? Это просто несколько офицеров, вот, наблюдая над анархистами, которые им социально не близки, бесспорно, они видят такое в них для страны, значит, они им неприятны, скажем, вся их деятельность анархистов. Но они подумали, а почему бы нам их не посадить и получить погоны. И вот сначала взяли одного парня, которому подкинули наркотики, а может, он был наркоманом, заставили его сдать всех остальных, и потом пошло-поехало. 4 человека на адвокатских опросах подтвердили пытки электрическими, причем жестокие пытки. И под этими пытками они все давали признательные показания.
Вы знаете, я продолжу мысль Владимира Константиновича относительно вот то, что он говорит, гласности, то, что надо поименно называть вот этих садистов. Я сошлюсь на свой опыт. Вот у меня друзья сидели в 36-м политическом лагере, где сидел Сергей Адамович Ковалев, там и другие. И вот мне там тогда прислали сообщение, что там безумствует. То есть он не пытал, он просто прессовал. Капитан Рак. Его еще Сергей Адамович знал. Он говорил, что мы писали на туалете на льду: «Капитан, ты не станешь майором». Он очень ужасно злился. Ну вот, я передал эту информацию на BBC. И тут же сообщение написали. Я говорю, ты знаешь, он стал тише. Вот элементарная
гласность
и элементарное упоминание конкретного виновника злодейства прессы, это останавливает. Я думаю, что нам надо использовать этот опыт и действительно не просто говорить там это там силовики и прочее, мы как-то так это, а вот конкретно, пофамильно, вот эти персоны, которые пытали Макарова, надо, чтобы это фамилии были...
Да, но тут уже известнее.
Я вот был случай, Икашес Кировской области, начальник колонии, лично пытал, изнасиловал палкой, дубинкой заключенного. Фамилию я назвал, напечатал на эхе Москвы. Как вы думаете, по-прежнему руководит колонией Икашес? Вот что, вот это гласность.
Надо бить до конца.
То, что гласность. Нет, дело в том, что гласность это хорошо и нужно, я ни в коем случае не сомневаюсь.
Да. Нет, но, конечно, это недостаточно.
Надо сказать, что сейчас такой нет политической воли, понимаете?
Это вот, да, это
им
да.
нужно, чтобы. Я думаю так, что им нужно. Во-первых, я хотел бы добавить тому, что сейчас говорил Буковский тоже. Сейчас огромную еще роль играет коррупция. В советское время этого не было. Поэтому вот эти вот многим начальникам колонии, которые собирают большие деньги и посылают их наверх, а мы видим, что сажали даже Ремера, на начальника, все на директора, да. И это деньги дошли снизу вверх. Они идут снизу вверх. Поэтому вот этим садистам, я знаю, что у него тоже много, вот того человека, о котором мы говорим, много тоже экономической деятельности такой незаконной. И, видимо, он подкармливает кого надо. И поэтому тех людей, которые одновременно нужны системе, чтобы давали деньги наверх, да, им разрешают очень много. Вообще, с моей точки зрения, система разваливается. Вот прямо на наших глазах просто разваливается. Когда ты приходишь, разговариваешь с руководством СИН, ты вроде видишь нормальных людей, они говорят, мы вас понимаем, мы не можем, мы никак не можем остановить это. Начинает много правильных слов говорить, почти как мы, понимаете, да? Да. Они говорят, что вот традиции, что вот эти люди воспитывались советским ГУЛАГом, прям буквально, там замдиректора СИН, допустим,
с нами. Не готовы клеща такие, да, с вами что там,
мы все понимаем. И мы видим, что они бессильны, понимаете, фактически они ничего не могут сделать. Вот это действующий руководство СИН. И я говорю, что одна из причин, что надо сохранять подлесные зоны. Может быть, это даже сохраняется для будущих массовых посадок. Чтобы вот оппоненты власти понимали, что там не сахар, чтобы не попадались, понимаете, да? Это тоже такое давление на оппозицию.
Владимир Константинович, завтра суд над Пусси Райт, они выбежали на поле финального матча Хорватия-Франция по футболу с требованием освободить политзаключенных. Как думаете, сколько им дадут? 15 суток они уже отсидели.
Ну, сейчас по нынешним статьям им вообще много дать не могут. Хотя, ну, конечно, там не всегда смотрят на законы. И, в общем-то, это исключение. Но, в принципе, за такие вещи, ну, я не знаю, это считается хулиганством. У них других статей нет для этого пока что. Вот. Так что, ну, 2-3 года могут дать.
Ну, вряд ли.
Хотя я думаю, что поблизости им все-таки поможет. И как-то это примут во внимание, что они, в общем, довольно известные люди. Что за них выступят очень влиятельные и фигуры, и культурные деятели, и так далее. Так что это их смягчит. Но, в принципе, больше, я думаю, не дадут, потому как просто у них статей нет таких.
Да, но на заметку возьмут все.
Давно уже.
Нет, ну там еще четверо новых появилось. Девушки новые. Все. Ну что, как нам быть дальше? Какие вы предлагаете меры для того, что, ну вот помимо того, что...
Ну, смотрите, можно сейчас продолжить? Вот на самом деле... Не надо как бы думать, что, с одной стороны, вот все, что я говорю, довольно мрачно выглядит, да и мы все бы говорим. Но, с другой стороны, давайте вспомним, что около 1000 зон в России разных. Но я имею в виду колонии, СИЗО, но мест содержания под стражей. Около 1000.
Тысяча, да.
А вот я называю десятки пыточных зон. Поэтому надо, конечно, сосредоточиться вот вокруг пыточных зон, добиваться максимальной прозрачности. Значит, пытаться сейчас все-таки восстановить УНК, это правильно, надо законодательно, но опять-таки все зависит от политической воли. Вот, вот говорят, общественная палата. Общественная палата – это не какой-то субъект марсианский, да? Общественная палата, напомню, как она формируется. 1/3 общественной палаты – это кремлевские люди, которые просто предлагают президент, 1/3. Потом следующая треть предлагается этими людьми, и только следующая треть от общественности каким-то образом. Одно, когда первый раз формировалась общественная палата, там были люди, с которыми мы как бы дружили, скажем так. Мы вместе с ними. Немного было, но было. Сейчас ни одного человека общественной палаты я не знаю, который мог бы обратиться за помощью. Ни одного, понимаете? Он взят, общественная палата, с моей точки зрения, взята полностью под контроль ФСБ. Не ФСИНа. Понимаете? Ну, что такое ФСИНа, общественная палата, ФСБ. И поэтому то, что там ОНК уничтожены фактически, почти уничтожены, осталось только несколько. Это совершенно продуманная политика Федеральной службы безопасности. Они последовательно всех правозащитников оттуда выкинули. А если это последовательная политика ФСБ, то, может быть, президент за это отвечает все-таки? Или он не отвечает за это? Ну. Хотелось бы понять.
Владимир Константинович, все знает на Западе о судьбе Олега Сенцова? Или редко это имя слышно?
Есть и группа в его поддержку, и, в общем, следят за его состоянием здоровья. Здесь довольно много людей озабочены этим. Но ведь он не один, и он голодал, собственно, за освобождение, по-моему, 64 заключенных. А вот про них знают мало. Или вообще ничего. Это, конечно, не заработка. Вы понимаете, у нас сейчас нет структур. Все кончилось. С концом советской власти все структуры наши кончились. У нас было налажено это дело, а потом все кончилось. Поэтому теперь это вот от разу к разу более-менее случайные вещи, случайные акты. Вот. Это обидно. Тут нужно сконцентрированное действие, сконцентрированный удар и внутри страны, и снаружи.
Да, и адвокатов отстранили от дела того же Фейгина.
Ну да.
Которые, ну, которые профессионально занимались.
Нет, адвокатов-то есть, которые работают профессионально, защищают политзаключенных.
Ну правильно, но именно этих вот точно их отстранили от дела, которые их...
Ну он не единственный был. Я на нем не сосредотачивался, как бы вся... Я специально не готов обсуждать дело Фейгина, но очень много адвокатов, которые самоотверженно работают.
И да, часто и огромное
пробоно работают в том числе. Дело в том, что мало людей, которые готовы участвовать. Собственно, только массовыми акциями можно, допустим, спасти Сенцова сейчас. Ну, вот вышло бы там 100 тысяч человек в Москве.
Ну, хотя бы 10 тысяч.
Хотя бы 10, не выйдут, понимаете? Вот была бы акция, как бы посвященная пыткам, фактически, да, там и Сенцова обсуждали, ну, все. В совокупности, 10 июня. Вышло 3000 человек. Мы максимально старались собрать людей.
Причем организаторы были все партии демократические, да. Правозащитники, вот говорят, объединяйтесь. Объединились, кинули клич 10 июня, приходите на проспект Сахарова. Пришли все, в общем-то, известные люди.
Улицкая выступала на митинге. Ну, первый раз я видел Улицкую на митинге.
Да, вот. Только 3000.
Я думаю, 4000 человек был максимум.
Ну, да.
Поэтому вот так здесь, как говорится, не поспоришь, скажем так. Вот такое общество сейчас. Но это не значит, что мы не будем работать. Мы продолжаем. Мы ищем возможность консолидироваться, ищем какие-то моменты, когда мы...
Как вы предложили компанию новую назвать? Россия?
А, да, я бы назвал, вот только самая актуальная сейчас компания, это ФСИН уничтожает, вернее, ФСБ уничтожает Россию.
ФСБ уничтожает Россию,
ФСБ сейчас уничтожает и общество, и государство. И дело в том, что просто эта структура не имеет над собой никакого контроля. Никакого парламентского контроля нет, и я подозреваю, что нет и вертикального контроля от руководства ФСБ, там низовые структуры. Внизу мелкие сотрудники ФСБ делают, что хотят. Я могу привести пример, если есть время,
да,
такое.
Конечно.
Вот в Московской области, в одном из маленьких городков, общественный активист боролся там с мусорными всякими, там, мусорными завалами, и в какой-то момент стал известен всему городку, он решил пойти на выборы муниципальные. Его вызвал к себе офицер ФСБ и говорит: я тебе не рекомендую идти на выборы, ты не входишь в мой список, условно такое. Он говорит: как, меня каждая собака узнает, это в городе, по-моему, Воскресенске. Все, было возбуждено уголовное дело по картинкам в интернете. Там нашли призывы к экстремизму, его картинки зашли. Он говорит, что там некоторые были картинки, а некоторые просто не было, они ему туда подсунули. Ну, вставили туда, это несложно делается. И он сейчас отсидел уже 1.5 года, и вот, может быть, в ближайшее время выйдет, мы стараемся, чтобы его там не оставили, как говорится. Вот конкретный случай. Или возьмите Шестуна сейчас, дело Шестуна, да?
Да.
Это же на всю страну, если не на весь мир. Человек прямо продемонстрировал, что сотрудники, причем Шестун, глава Серпуховского района, выбранный глава Серпуховского района.
Да, и он решил его там поставил.
Да, он решил пойти на выборы. Опять-таки тот же самый случай, да? Его вызвали в администрацию президента, и присутствует там генерал, с которым был, кстати, знаком. И вообще Шестун, он системный человек, он вообще внутри Единой России был в свое время.
Да, он какого-то хорошего города был.
Да-да-да, он глава Серпуховского района.
Да-да-да.
Но вступил конфликт, уже такой персональный конфликт, с губернатором Воробьевым. И Воробьев решил, что ему не надо идти на выборы. И ФСБ решило, что не надо идти на выборы. И ФСБ прямым текстом говорит: мы тебя не пустим на выборы. Пойдешь посадим. Он говорит: как посадить? За что? Найдем, что посадить. Сейчас где он сидит? В Лефортово. Возбуждено уголовное дело, там 12,
да.
По давности, там 12-13 год. И он в Лефортово. И он там пытается воевать, и что-то не очень у него получается. Мы будем помогать ему там как-то.
Нет, я думаю, что если бы действительно устроить парламентские слушания по ситуации с пенитенциарной системой, вот, и кстати, и заодно Госдуму тоже надо, она же приняла какие поправки к закону. Теперь, если сотрудник СИЗО посчитает, что ты, член ОНК, говоришь не по теме, вот, он имеет право прерывать. Что это такое? Кто кого контролирует? Сотрудник СИЗО или член УНК. У меня были такие случаи в Лефортове. Человек рассказывает, как его избивали при задержании. Тут же сотрудник Лефортова говорит: это не по теме. Извините, закон о соблюдении прав человека в местах принудительного содержания, а не Лефортова, а не в конкретном. Мы так поприпирались, я продолжал. А теперь это в законе записано. Теперь сотрудник имеет право прерывать. То есть они выхолащивают саму идею общественного контроля.
А по чьей инициативе? Все те же три буквы.
Да. Да. Я думаю, что надо... Сколько вы говорите, 100 тысяч вы ищете на улице? Это многовато.
Нет, достаточно 10. Что касается пыток, если бы вышло бы 10 тысяч таких людей, которые этим озабочены. И, в принципе, такие люди есть. Я уверен, что они
не
есть.
Не верят, что может что-то изменить. А? Не верят, что может
нет,
что-то
это 3 тысячи было мало, Лёва.
Ну, конечно, мало. Да его не верят. Вот почему не выходит? Так да. Говоришь, есть такие. Есть
а что,
такие люди.
Что значит верить, не верить? Это...
Ну, почему не выходит?
Тут не вопрос, Вера, тут надо. Надо выйти. Делай, как говорил Сахаров, делай, что
ну,
надо.
Да,
а что будет, то, как говорится, Господь знает. Нет. Надо действительно думать. Вот как-то момент. Это серьезная проблема, потому что только через массовые волеизъявления можно как-то повлиять на власть. А если власть не примет решение, что надо спытать кончать, то, конечно, все это будут слова.
Надо сказать спасибо новой газете, которая опубликовала это видео.
Молодцы.
Видео жестоко, я не смог его досмотреть до конца, но я понял, что там, конечно, какие-то кошмары показаны.
Я досмотрел до конца, и просто вот когда смотрел, я видел, что человек испытывает удовольствие. Вот он садист, он пытает другого, ну это жуть. Это же все, этого надо гнать в три шеи вообще с какой-либо работы, связанной с людьми. Он уже больной, он поражен, он растленный. А его держат в этом.
А вот, господа, вот если зайдите в интернет, наберите. Пытки в России видео. Миллион.
Миллион, да.
Миллион, понимаете, да?
Видео опубликовались
раньше тоже.
Спасибо большое, что пришли к нам в прямой эфир на волнах радио «Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, продюсер Михаил Косторов, Олег Львов, Юлия Иванченко и Артур Давлетшин. До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».